Обещанная экскурсия в Петербургский музей граммофонов и фонографов. Записи Леонида Дубшана.
Я живу в озвученной квартире, есть одна строяли саксофон. Громко говорители четыре, и за каждой дверью патефона. А у меня есть тоже патефончик, только я его не завожу, потому что он меня прикончит, и я с ума от музыки схожу.
В Петербурге, на Петроградской стороне, есть частный музей. Заходишь, тебе дают домашние тапочки, приглашают к столику, предлагают чаю с сушками. В небольшом помещении на тумбах и полках старинная техника, граммофоны, патефоны и фонографы. Я пил чай, а музейная барышня рассказывала в это время про изобретателей Эдисона, Берлинера и Шарля Кро. Потом она вдруг что-то такое сделала, свет погас, а стена, возле которой я устроился, поползла вверх.
Единственный частный музей граммофонов и фонографов представляет вам заслуженный артист России Владимир Девяткин.
По другую сторону исчезнувшей стены открылся зал. Там было множество других граммофонов, и все они, разинутыми своими раструбами, глядели на меня. Потом показался хозяин в национальной рубахе и в шароварах с лампасами, Владимир Гнач Деряпкин. Повел в глубину, и мы очутились возле какого-то сундука, покрытого цветастым платком.
Итак, заводим. Музыкальная шкатулка самая большая из напольных шкатулок, так называемый полифон. Это швейцарская работа, вот я ее недавно получил с реставрацией. Вот, и корпус сделал, и механизм, и вот она уже, по-моему, сейчас зазвучит. Она скомаринская. На Дону мама привела меня в один дом. Там жили люди. Он был главный архитектор станицы Каменской. А она, мама, дружила с ними. И меня туда привели, и я увидел в створ дверей красивую комнату, большую. В левом углу ковер висел, шашки висели, оружие, буфет красивый, стол стоял. И когда я уходил оттуда, то бабуля мне подарила старинную бронзовую чернильницу. И вот эта вот чернильница в руках у меня. И вот эта красота во мне так и осталась. Я стал коллекционером, я думаю, только поэтому. Оттуда. Я родился в станице Гундровская. Это самая революционная была станица, офицерство в основном. Поэтому революцию приняли тяжело. Отец казак, мама казачка, и я казак. Белый волос, я был беленький-беленький. Как фарфоровая чашечка весь целенький. Ну тогда это. Сейчас тоже беленький.
Лете пташка канареяка, да лете же в гору, да высоко, да пропой песню.
Свобода для меня была все. Воспитывался я на природе, на рыбалке, футболом занимался. Начали собирать спичные этикетки, да? Я заразил всех, но станицы. Сколько там их может быть? Раз-два я обчелся. Рядом поезд ходит, Москва-Ростов. Но я, как самый хитрый, нашел выход. Я шел по железной дороге в сторону либо Ростова, либо в сторону Миллерова. Километры шел, жара. Люди же в поездах едут и бросают. У меня лучшая коллекция. Никто не может понять, откуда у меня этикетки спичечные другие. Потому что у всех все одинаковые. Ну что ты. Поэтому я за одну оригинальную этикетку выменивал 5-6. Школа для меня это была тюрьма. Меня переводили из школы в школу, снимали пионерский галстук, в другой школе одевали. Все школы прошел, с трудом 5 классов. 65-й год. Брат был в Ленинграде, приехал, говорит, давайте я его заберу сюда. Помню, как меня благословляла радуга над Сиверским Донцом. Она мою душу обрамляла золотым эмалевым венцом. А еще меня благословляла радугой. Ладно, не буду. Это стихи из моей песни. Я не успел крякнуть, как уже брат сюда привез. 3 часа ночи. Я спрашиваю, а что на улице-то светло? Он говорит, так белые ночи. В Ленинграде я лимита чистейшая. И с трудом, с огромным, меня все-таки прописывают. Здесь я первый раз встретил на Невском проспекте Олега Константиновича Попова, клоуна. А цирком я заболел уже на Дону, у себя к нам в станицу приезжал Шапито. Берман клоун тогда был. Константин Берман, царство небесное. Отсюда начинается мое увлечение цирком. Я работаю ночным конюхом в цирке на Фонтанке. Репетирую там, занимаюсь в народном цирке. То есть пробиваю, проламываю себе дорогу к манежу. Бог смилостился. Главный режиссер увидел меня здесь, в ленинградском цирке, и забирает в Ростов. Сначала я работал как клоун. Мы сделали прекрасную пару. Через 1.5 года народный артист Валентин Иванович Филатов, «Медвежий цирк». Он даже заберет нас к себе. И когда к Филатову-то я приехал, я вдруг подумал, а что если партнера заменить на медведя? Ну вот я сажусь на кресло. А партнер возьмет, уберет стул, да? Я упал. Ну, это уже глупо, уже не смешно. А если это уберет медведь, это уже смешно. А если медведю дать еще мысль, умнейшее животное, допустим, медведь ложится на кровать и закрывается лапой, ну, от света. И потом я заметил, когда медведь ложится в клетке, он тоже закрывается лапой. Что это? Уже с обезьяной сюжетный номер сложно сделать. Она вся дерганая. А медведь же он спокойный. С ним можно говорить, с ним можно держать паузу. Вот поэтому медведь. Поэтому и скоморохи пошли с медведями. И вот я покупаю медведя 60 рублей. Я сделал номер, скрываясь по подвалам. Господи, при одной лампочке. Но директор Киевского цирка Борис Михайлович Заяц прикрывал меня. Потом меня спасли в Ереване от телеграммы срочно убрать медведя в 24 часа. Хасхазян, директор цирка тогда, он говорит, Бог на небе, Москва далеко, репетируй. Я репетировал. А потом на Новый год он сказал, надо поработать во дворце в одном. Нелегально. Отработал нелегально, принес ему подарок, а себе подарил первые золотые часы фирмы «Наири». Они плохо всегда шли. И потом с этим медведем я приезжаю в Ярославль. Пока еще нелегально, пока еще в железнодорожном вагоне. Товарный, печка. Ой, ужас. А в Ярославле Корнилов, руководитель аттракциона «Слоны». Туда присылают из художественного отдела представителя. Для того, чтобы покончить с этим дрессировщиком. Но они опоздали. Корнилов выпустил меня с этим номером на манеж. И это был потрясающий успех. Номер уже у меня гремел. Вот, и Олег Попов говорит: «Деряба!» А потом я стал работать над созданием театра. Я создал такую клоунаду, где медведи играли роли. Хотел дальше пойти, чтобы сюжетная дрессура была уже не между мной и медведем, а между медведями. Я первый человек, который вышел на манеж как клоун и как дрессировщик медведей. То есть я работал 2 этих сложнейших жанра. Это был не длительный срок, потому что зависть человеческая. Я и звание получил. Так и не слышал, чтобы меня объявили на манеже заслуженный. Так и не слышал. Один управляющий сказал, ишь ты что захотел, на 2 креслах сидеть, и клоуном работать, и дрессировщиком. Думал, как же это он? Он же поднимется над нами. Я же расформировал аттракцион. Это только у нас могли допустить.
Не умирая, умереть. Устал я на манежном ринге драться. Дрессировщиком медведь. Живу и думаю, как с ним мне рассчитаться. дрессировал. За прутьями держал годами в клетке, ни разу мне весной не показал. Как листья распускаются на ветке.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем экскурсию в частный музей граммофонов и фонографов в Петербурге. Говорит основатель музея Владимир Дерябкин.
Я мальчишкой убежал из дома. В телевизоре увидел большое высотное здание и показали лифт. Я думаю, лифт. Короче, я оказываюсь в Ростове. В Ростове на вокзале подходит ко мне милиция, начинает задавать вопрос, ну и забирают меня, естественно. И когда мы проходили зал, висела картина: военные летчики кормят голубей. А внизу труба, труба никелированная, и она от света поблескивала, и ящик. Так я увидел впервые граммофон, но я не знал, что это. У меня было огромное увлечение цирк и граммофон. Когда мы сделали клоунаду, в ресторане называлось, когда клоун выходил, выносил макароны, чуть выпивший официант потыкался, падал, макароны падали, он их начал их собирать. Вот такая клоунада есть. И я сидел, говорю: Толя, хорошо бы здесь вот немножко украсить интерьерчик. Граммофончик бы вот. Вот я и пошел по Краснодару тогда. Там я встретил детка одного, и он говорит: ты знаешь, ты зайди завтра ко мне, по-моему, лежить. У сарая где-то лежит, помню, что лежал, ну, не знаю. На следующий день я прибегаю к нему, и вот впервые я беру в руки граммофон из дубового дерева сделанное, акционерное общество «Граммофон», Москва, Тверская, 26. Дед, он мне его подарил, и вот первый граммофон я приношу в цирк. Ну, отсюда начинается коллекция. До меня такого музея не было. Я открыл этот жанр, я в России его открыл. По миру много, в Америке. На Западе вообще 5 граммофонов уже коллекционер. Я собрал больше 300 экземпляров. У меня же был самый крупный коллекционер в мире. Он походил, сел, помолился вот здесь, а потом сказал, что у нас таких людей охраняют, как вы. А я говорю: а у нас... могут дать и убить. Вот граммофон Бурхард. Вот это. Этот граммофон участвовал в демонстрации. На него продавали билеты. Я знал о нем, что он в Туле есть, но невозможно было выйти на него. И через 25 лет один случайно на базаре услышал. Я тут же в поезд и привез его оттуда. Я его вез на полке, в общем, в вагоне. Сдать в багаж не могу. Кому-то передать, не дай бог, только сам. Граммофон, граммофон. Тебя бы с эскортом ввозить бы в Санкт-Петербург, а ты зайцем на полке добираешься назад домой опять. А что у нас здесь? Вальс «Тоска». О, красивый вальс. Слушаем. Я люблю духовой оркестр. Вальсы, марши. Вот это сразу граммофон. Начинает духовой оркестр. Красота. Именно когда оркестр играет. В Астрахани у меня шло объявление в газете. Куплю граммофоны и старинные пластинки. Звонок. Я поднимаю трубку. Я говорю: здравствуйте. У вас что? Он говорит: знаете, у меня пластинки. А сколько у вас штук? У меня их 6 штук. Я говорю: а где вы территориально от цирка? Далеко живете? Знаете, живу в новых районах. Я говорю: ну, спасибо вам, но из-за 6 пластинок ехать. Он как с двух сторон 12. Клянусь. Знаете, о чем сейчас мечтаю? Создав в России первый частный музей фонографов и граммофонов, положив 6 лет, мечтаю об одном – избавиться от него. Я совершенно серьезно это говорю. Это бремя. Это же уже не мое, это уже следующего поколения. Ну, один граммофон возьму, может, с собой. Ну, а остальные куда? Я не люблю этот город. Питер, а почему же вы музей-то здесь сделали? Мне говорят некоторые. А я и говорю, а это не важно, любишь ты его. Ты его обязан украшать, если ты уже там живешь.
Уже который год мне не здоровится то позвонок, то сердце, то душа. А мне б давно из города уволиться, да и пожить в станице не спеша. А мне б давно из города уволиться, да и пожить в станице не спеша. Набить подушку травами степными, сменить на птичье пение телефон.